Конечно, я не преминул сделать крюк, дабы навестить и Сараево, где остановился в гостинице с ловкой прислугой и всеми удобствами. Гуляя по городу, не раз простаивал на Латинском мосту, любуясь кипением воды в бурной милячке, и не подозревал, что черная рука еще приведет меня сюда, а мост со временем станет носить имя Гаврилы Принципа. Хорватов разъединяла с православными сербами католическая вера, но эта же вера сближала их с Австрией, которая нарочно ласкала хорватов, чтобы лишний раз унизить сербов. Даже когда сербы основали в Загребе свой университет, называя его югославским, венские власти запретили название, указав именовать его хорватским. Во время долгой борьбы за свободу южные славяне, когда-то бывшие едины, сами не заметили, что их разделили на сербов, хорватов, словенцев, македонцев и прочих. Братья по крови и культуре, они пошли разными путями. Хорваты за Ватиканом и Габсбургами, а часть сербов даже приняла мусульманскую веру, как это случилось в Боснии. Мне в Сараево мало понравилось. Типичный коммерческий город с массой витрин и вывесок. Возле лавок раздобревшие торговцы выкатывали на улицу бочки, поверх которых резались в карты и хлебали из бутылок минеральную воду. При этом хорваты беседовали по-немецки. Я не знаю, где и когда допустил промах, но однажды, вернувшись в гостиницу, заметил, что кто-то копался в моем чемодане. Это ускорило мой отъезд из Сараева, а на границе с Сербией меня откровенно обыскали. Зато вот в Белграде никто не спросил у меня документов, и, что бы я ни сказал, всему верили на слово. Доверие и честность сербов вошли в пословицу. Еще была приятная черта сербского характера – отсутствие любопытства к чужой жизни. В этом городе Сара Бернар или Томазо Сальвини могли вылезти вон из шкуры, чтобы на них обратили внимание. Сербы станут глядеть на них только в театре. Стареющий король Петр Карагеоргиевич шлялся по улицам без охраны, заходил в кафаны, выпивал свое пиво, просматривал газеты. Никто не сбегался смотреть на него, как это случилось бы в России, если бы наш царь закатился в пивную. Сербам все равно. Захотелось королю пива, пусть пьет. Интересно, в газете написано, пусть читает. Король подзывал лакея, расплачивался, брал сдачу и уходил, почти никем не замеченный. Пятивековая борьба с врагами сделала сербов гордецами, отчего они терпеть не могли, если кто совал нос в их дела, но и сами старались не заглядывать в чужую кастрюлю. Я нарочно снял номер в захудалом хотел Китчева, напоминавшем мне юность, хотя мог бы устроиться и гораздо удобнее. Белград теперь обстроился новыми большими зданиями, среди которых выделялся дом страхового общества «Россия». Появился удобный отель «Сербский краль», нарядные и модные магазины, мостовые были скрыты торцами. На 150 тогдашних улиц столицы было ровно 150 полицейских, но им нечего было делать. Сербия – страна, в которой никто не пьянствовал, никто не скандалил и не дрался, не было ни одного нищего. «О, то лепо, варош!» — часто хвалил я город. Конечно, я не набивался гостем в новый белградский конок, чтобы напомнить о себе Карагеоргиевичем или возобновить прежнюю дружбу с королевичем Александром. Я ведь тоже наполовину серб, а потому должен оставаться независимым гордецом. Вместо этого я навестил русское посольство, где представился нашему военному атташе В.А. Артамонову. Виктор Алексеевич когда-то тоже окончил Академию Российского Генштаба. Он был со мною приветлив, как с младшим коллегой по ремеслу, а я раскрыл перед ним свое не очень убедительное инкогнито. «К сожалению, оно раскрыто еще раньше», — буркнул Артамонов. «Вы напрасно показывались в Сараево». «Почему?» «На вас там готовилось что-то вроде покушения». «Не заметил. Вы и не могли заметить, но, кажется, вас приняли за русского шпиона. Не думайте, — продолжал Артамонов, — что здесь, в Белграде, на окраине европейского мира, живут наивные простаки, ничего не знающие. Стоило вам появиться в австрийских владениях, как вас уже стала оберегать агентура разведки Сербии, чтобы у вас не возникло неприятностей. Кому же лично я обязан за такое внимание? Артамонов не стал называть никаких имен. Завтра подъезжайте к полю на Баничком Брду, где состоится смотр войск сербской армии. Там будет и король. Не заметив короля, я на смотре войск встретил Аписа, который еще издали протянул мне свою могучую длань. «Тебе, друже, — сказал Апис, — не стоит возвращаться через Вену или Будапешт. Лучше ехать через Болгарию или Румынию, а оттуда пароходом прямо до Одессы». В павильоне для гостей, изнывавших от жары, был накрыт стол. Среди присутствующих я заметил немало иностранных военных корреспондентов, но зато не было ни единого сербского жандарма. Каждому подали по тарелке с водою, в которой плавала кисть винограда, и отдельно по стопке виноградной ракии. Чокнувшись со мною, Апис выразился иносказательно. «Правду никогда нельзя скрывать целиком, как нельзя и раскрыть ее до конца. Будь осторожен, друже, а враги нашей общей свободы скоро должны умереть». Это было сказано слишком откровенно. Я отвел глаза от упорного взгляда Аписа и посмотрел на военного атташе. Артамонов спокойно выбирал из тарелки с водою виноградины покрупнее и чуть усмехался. Спросил меня совсем о другом. «Вам ведь надобно в Оренбург?» «Да, явиться по месту службы». «Явитесь», — ответил Артамонов. «Думаю, долго там не задержитесь. Рано или поздно, но при генштабе обнаружится вакансия. И тогда, наверное, встретимся». Я вышел на берег Савы и смотрел вдаль, где за австрийской крепостью Землина, грозящей нам пушками Круппа, навсегда растворилась моя сербская мать. Я думал о том непоправимом счастье ее, если она ушла от нас ради подвига. «Где же ты, мама?» Из отдаления, из садовой зелени Жича, донеслась музыка, и я сразу узнал знакомый мотив. «Дрина, вода течет холодная, а кровь у сербов горячая». Каждый серб отлично стрелял. Сербия, можно сказать, с утра до позднего вечера гремела выстрелами в общественных тирах, шла трескучая пальба в школах и гимназиях, в городах и деревнях, стреляли старики, женщины и дети. Каждый серб не только стрелял, но и метко поражал цель. Страна готовилась к обороне. Похвалим ее за это. Вакансия. Прямо из Одессы я повернул оглобли на Оренбург. Готовясь к роли ментора кадетской роты, и чтобы не выглядеть белой вороной, я заранее проштудировал доклады первого съезда офицеров-воспитателей кадетских корпусов, в которых было немало сказано хороших слов о культуре поведения подростка, о развитии патриотизма в условиях коллектива, о вреде курения, алкоголя и прочее. Для себя я уяснил лишь одно – в педагогике масса светлых идеалов, но еще больше заматерелых шаблонов. Драть подростка за уши или не драть — этот вопрос остался не решен мною. Но, подъезжая к Оренбургу, я сразу решил, что сажать в карцер буду. Сам город показался мне привлекательным, вполне устроенный, даже с водопроводом, очень богатый. С давних пор в нем проживало немало передовой интеллигенции, отчего в Оренбурге процветала книжная торговля. На улицах было полно всяких модниц, одетых как сущие парижанки. Но по тем же улицам, где фланировали красотки, вышагивали и караваны верблюдов с погонщиками из Персии или Афганистана. А в сторону мясных боен, гнали стада покорных овец, впереди которых дефилировал красивый и гордый козел. На базарах Оренбурга встречались жители Бухары и Ташкента, Хивы и Коканда. Они уходили обратно, нагруженные ситцами, чаем, халатами, искристыми головами рафинада и сверкающими тульскими самоварами. Здесь все покупалось и все продавалось. Мерлушки и каракуль, перины и парики, бочки с коровьими языками и кишками. А топленое масло Оренбурга охотно скупалось Турцией и даже Германией. Кадетский корпус в Оренбурге назывался Неплюевским в честь Ивана Неплюева, делового гуманиста XVIII века, который еще в давние времена ратовал, чтобы готовить для армии детей в офицеры не только из местного казачества, но ласкою привлекать в науку детишек киргизов, башкир и калмыков. Само же здание корпуса поражало своей олимпийской помпезностью. С кадетами я сошелся легко и быстро, чего никак нельзя было сказать об офицерах корпуса. Среди них было немало порядочных и толковых людей, но многих уже засосала провинциальная рутина. Отчаясь выбиться в столичные города, они искали в Оренбурге купеческих невест побогаче, отстраивали роскошные дачи в Берде, где когда-то шумела столица Емельяна Пугачева. И я никак не подходил к дружной их компании, в которой здраво судили о том, что выгоднее сегодня продать, а что лучше завтра купить. Единственное, что я освоил в общении с офицерами Оренбургского гарнизона, так это умение пить водку по всем правилам хорошего армейского тона. Глотать ее залпом, медлить с закусыванием и никогда не морщиться. Я не терял надежды оправдать звание офицера корпуса генштабистов, рассчитывая, что в Оренбурге не задержусь. Для меня обнаружится вакансия в Петербурге, и потому чувствовал себя более или менее независимо от высшего начальства. Директор Неплюевского корпуса, бывший кавалерист из Улан, был помешан на достижениях гимнастики, желая сделать из кадетов геркулесов, а я больше хлопотал о духовном и моральном развитии подростков. Стараясь не вмешиваться в классные занятия, я обращал внимание на несуразности в воспитании кадетов, следил за их языком и оценками прошлого. «Пожалуйста», — внушал я в дортуарах корпуса, — «при мне, не говорите, что колокольчик дар валдает. Надо произносить «дар валдая». Так что подзаймитесь географией. А вы, юноша, напрасно решили, что великий поэт Гёте был греком на основании того, что Карамзин любовался его греческим профилем. Я строго следил за чтением кадетов, конфискуя у них книги низкого пошиба или ничего не дающие для развития ума, отчего заслужил в корпусе кличку «цензор». Но если говорить откровенно, возня с молодежью мне даже нравилось. И если бы не ожидание выгодной вакансии, я, может быть, так и застрял бы в Оренбурге. В этом удивительном городе, поставленном на самом отшибе Великой Империи, были и свои житейские прелести. Вечерами нарядная публика фланировала по Николаевской, где размещался дом губернатора, и все наблюдали, как на балконе своего дома губернатор с женою пьет чай. Собирались интересные компании в Александровском садике, где струился фонтан, а военный оркестр гарнизона наигрывал беспечальные мелодии из оперет Штрауса и Оффенбаха, брыжущие весельем. Между тем, время, в котором я жил и надеялся на что-то лучшее, не располагало к идиллическому спокойствию. Весь 1911 год либеральная Россия посвятила череде пышных застолий, отмечая тостами с шампанским полстолетия со дня уничтожения на Руси крепостного права. Печать из-под воль уже готовила общество к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Исправники заранее выискивали в провинциях дряхлых стариков и старух, помнивших пожар Москвы, слышавших гулы Бородина и лично видевших Наполеона. Министерство финансов сделало официальный запрос, когда же в народных чайных общество российской трезвости станут продавать водку, чтобы казна не терпела убытков. Среди молодежи усилилась тяга к наслаждениям. Профессор Фритче выступал с популярными лекциями о половом вопросе, а пока он там разбирался в этом непонятном вопросе, арцебашевский герой Санин заявил, что человеку, как и скотине, все дозволено. Петербургские воры забрались в усыпальницу дома Романовых и стибрили из гробниц царей серебряные венки. В свете строго осуждали глубокое декольте актрисы Гзовской, пытавшейся соблазнить императора, а в военных кругах облаивали военного министра Сухомлинова, велевшего взрывать крепости, строенные на рубежах, сопредельных немецким. Русский купеческий капитал, смело побивая рекорды американских бизнесменов, занял первое место в мире по деловой предприимчивости. Россия вышла на второе место в Европе по количеству книжных изданий. Первое же место прочно удерживалось Германией. Люди плакали и смеялись, крестили младенцев, провожали новобранцев, шли под венец смущенные невесты, взлетали под облака первые аэропланы. Иван Поддубный бросал на лопатки соперников, все старались думать о лучшей доле. Россия летом вся в васильках и ромашках, а зимою плыли над ее погостами синие вьюги. Над одичалой церквушкой, что затерялась на Косогоре, светила большая и желтая лунища. О, Русь! Идут века, шумит война, встает мятеж, горят деревни, а ты все та ж, моя страна, в красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить, доколе коршуну кружить? Германия в это время жила иными заботами. Ее канонерка «Пантера» появилась в Марокко, пушками угрожая выжить оттуда французов. Берлинские газеты ликовали: «Марокко может обеспечить нас ранними овощами, яйцами, мехами, ячменем, хлопком. Такие страны дюжинами под ногами не валяются». Накануне, выступая перед гарнизоном Кёнигсберга, кайзер Вильгельм II призвал войска Восточной Пруссии быть готовыми и при этом грозил отсохшей рукою в сторону России: «Наша сила в том, что мы готовы начать войну без предупреждения, и мы не откажемся от этого преимущества, чтобы не дать врагам времени подготовиться к войне с нами». Самые влиятельные газеты Германии ежедневно вколачивали в голову обывателей необходимость хоть завтра начать молниеносную войну. В пресыщенном свете Берлина никто не осуждал откровенное декольте Марии Ранцау, но здесь, как и в России, тоже предавались столоверчению и вызыванию духов. По теории доктора магии Мевеса, утверждали немецкие спириты, эпоха кровопролитий и небывалых разрушений продлится до 1932 года, который в предсказаниях ван Бейнингена окажется роковым. В этом году на весь мир снизойдет великий сатана, а затем снова наступит райское блаженство. На маневрах солдаты кайзера упоенно распевали: «Лишь подвернись, русак, перешибем костяк. Француз разинул пасть, по морде его хрясть, а если не замолк, добавь еще разок». Генеральный штаб Германии порождал чудовищные афоризмы один другого краше. «Продолжительный мир – это мечта и даже не прекрасная. Война есть существенный элемент божественной системы мира». Наихудшая вещь в политической жизни – апатия и душная атмосфера всеобщего мира. Война никогда не была великим и яростным разрушителем, но только заботливым обновителем и созидателем, великим врачом и садовником, сопровождающим нас на пути к процветанию. Так рассуждали в кругу кайзера, а его генштаб пузырился от боевой ярости, как загнивающее болото, в котором не живут даже лягушки. В 1911 году Германия имела 470 генералов. В этом же году бесславно удалился в отставку генерал Пауль Гинденбург, тот самый, который в 1933 году передал бразды правления всей Германией нахальному ефрейтору Адольфу Шикельгруберу, Гитлеру. Гинденбург, подавая в отставку, уверенно написал: «Война сейчас не предвидится». Эта фраза выдает его как последнего глупца. «Нечаянно я вызвал недовольство директора, когда на учебном совете корпуса выступил с критикой затвержденного мнения «В здоровом теле здоровый дух». Чтобы полемизировать, мне пришлось сослаться на пример древней Спарты. «Спарта, — сказал я, — дала непревзойденных атлетов, но от нее так и не дождались ни единого мыслителя, ни одного поэта. Так что физическое развитие не всегда способствует развитию интеллекта. На мой взгляд, слово «спартанец» в наши дни можно перевести на доходчивый русский язык всего лишь в двух убедительных словах: «здоровущий балбес». Генералу не понравилось мое замечание. Отношение офицеров ко мне стало хуже, когда в столичных газетах я опубликовал серию очерков под заглавием «У Ядранского моря». Правда, я укрылся под псевдонимом Хорстич по фамилии матери, но о моем авторстве вскоре пронюхали в Оренбурге, и среди сослуживцев я встретил осуждение как выскочка. «Не понимаю, — оправдывался я, — что тут дурного, если молодой офицер не только служит, но и посвящает досуг литературе? Не забывайте, что великий Суворов всю жизнь писал стихи. Молодой Наполеон не мечтал потрясать мир своими победами, а писал драмы, мечтая о славе писателя». Обо мне стали блуждать по Оренбургу всякие вздорные слухи. Когда о человеке ничего не знают, тогда начинают выдумывать. А выдумывая, редко говорят хорошее, чаще забрасывают грязью. Конечно, любую грязь можно отмыть, но что-то грязное все равно остается. Скоро с этим печальным явлением я буду вынужден соприкоснуться вплотную, и моя репутация сильно пострадает. Я умышленно начал сторониться офицерского общества, заведя немало знакомств с инженерами-путейцами. Они же, из лучших дружеских побуждений, завершили мою практику вождения паровозов, которую я чисто любительски постигал еще на границе в Граево. Там я под надзором приятелей-машинистов пробовал водить локомотив системы «Компаунд», приспособленный для казенных дорог Восточной Пруссии, а в Оренбурге как следует освоил паровоз германских заводов знаменитого Августа Борзига. Двигал вперед курьерский системы «Н», встроенный на Коломенском заводе. В каждом мужчине, наверное, остается что-то мальчишеское. И мне было приятно движение грохочущей раскаленной машины, покорившейся мне. Неизвестно, насколько бы затянулось мое командование ротой кадетов в Неплюевском корпусе, если бы я не получил служебную телеграмму из генштаба. «Просим срочно выехать в Петербург». Я не замедлил прибыть, и мне было сказано: «Нам известно, что вы покинули академию, недовольные, что для вас не осталось вакансии. Таковая неожиданно обнаружилась, и мы рады оповестить вас об этом». Естественно, я сразу же поинтересовался, в каком из отделов генштаба мне придется служить. Беседовавший со мною дежурный офицер загадочно поговорил с кем-то по телефону. Наконец, трубка аппарата была оставлена в покое. Теперь он взглянул на меня как-то иначе. Все объяснят вам в кабинете 44-м. Простите, а что там? Разведывательный отдел генерального штаба. Мне следовало появиться там завтра. Да нельзя взволнованный, я проехал на Загородный проспект и у Пашу встретился со старым запянцевским другом. Конечно, я не стал рассказывать Щелякову о собственных переживаниях. Я был одновременно и чуть растерян, и чуть подавлен, но пить вино отказался. Потом, как-нибудь в другой раз. Лучше возобновим прежнюю тему разговора о том заборе, который непозволительно перелезать. Россия имеет 111-ю статью для наказания шпионов с ссылкой в места отдаленные, где очень хорошо морозить волков. Как же к этому делу относятся немцы? «К сожалению, у них нет Сибири», — ответил Щеляков. «Зато есть статья номер 49А, карающая отсидкой в Моабите. Но в Англии к этому делу относятся совсем наплевательски. Там судья надевает черную шапочку, дабы прикрыть себе лысину, и любезно объявляет шпиону: «Вы будете повешены непременно за шею и будете висеть на веревке до тех пор, пока не сдохнете. Да жалится великий Господь над вашей заблудшей душою». Плацкартой до Собачинска. «Разве тебе плохо служилось в Оренбурге?»
«Хорошо, но меня вызвали», — отвечал я отцу.
«Вызвали? Зачем?»
«Наверное, ждет повышение».
«Слава Всевышнему!» — истово перекрестился папочка. «Я ведь всегда верил, что мой сын пойдет далеко. Может, это и к лучшему, что ты порвал с этой грязной девкой Фемидой». Состоялся первый разговор в кабинете номер 44. Моим собеседником оказался еще молодой офицер, уже с орденами, до этого мне совсем незнакомый. И, судя по его первоначальным вопросам, я догадался, что главная беседа состоится позже, а сейчас меня лишь деликатно прощупывают. Скажите откровенно, вы никогда не виделись с венским военным атташе в Санкт-Петербурге?
Графом Спанокки?
Выходит, вы его знаете?
Нет,
просто его имя упоминалось в газетах.
И вы это имя сразу запомнили?
У меня отличная память. Кому писали последнее время почтой?
Отцу.
А на Гожую улицу, дом 35?
Вот уж никак не ожидал такого вопроса.
Если вы имеете в виду варшавский адрес, который дала мне в поставах некая наездница пани Вылежинская, то я этим адресом для переписки никогда не пользовался. Хотя женщина, живущая там, достойна всяческого внимания. Мой собеседник перешел к делам Белграда. Вам известны причины, заставившие Георгия передать свои права на престол брату, королевичу Александру? Говорят, он в запальчивости ударил своего камердинера, что и явилось причиной смерти этого человека. «Не совсем так», — поправил меня собеседник. «На удаление старшего сына от престола Сербии настоял сам отец, ибо Георгий резко выступал за немедленный разрыв с Австрией и брицанием оружия слишком насторожил Вену. Но старый король понимал, что Сербия будет разгромлена, поскольку Россия ныне еще не готова поддерживать ее. Каковы ваши личные отношения с наследником Александром?»
«Почти дружеские и весьма доверительные, ибо в училище правоведения я был его наставником, а Александр, еще будучи мальчиком, относился ко мне как к старшему брату».
«Где вы убиваете свободное время?»
«Время, — ответил я, — это не жалкий комар, чтобы его убивать, а свободного времени у меня никогда не было».
«У вас есть на примете невеста?»
«Нет».
«Связи с женщинами?»
«Нет».
Неслышно отворилась боковая дверь кабинета номер 44. Вошел пожилой полковник и, послушав нас, спросил: «А какими языками владеете?»
Я назвал французский, немецкий, английский, польский, и два родных языка – русский и сербский. С последнего и следовало начинать. «Начинать, — ответил я, — следовало бы все-таки с русского, а уж потом можно упомянуть сербский, освоенный мною еще с пеленок в разговорах с матерью». Полковник представился по фамилии Сватов и после этого присел подле, коснувшись меня своими коленями. Он сказал: «С такой внешностью надо бы играть в театре Бонапарта, который в молодости был чем-то похож на вас». Это меня даже рассмешило. Скорее уж не Бонапарт на меня, а я похож на Бонапарта. «Допустим», — согласился Сватов, переглянувшись с моим прежним собеседником. Уже вечерело, и за окнами кабинета виднелись золотые огни царственного Петербурга. «А сейчас», — сказал Сватов, — «вы должны откровенно поведать нам о своих отношениях с Драгутиным Дмитриевичем». «Аписом?» — переспросил я, удивленный. «Да. Только просим вас не утаивать свое участие в событиях третьего года, когда Конок остался без Абреновичей». Я откровенно рассказал обо всем. «Можете верить, что в заговоре офицеров Дунайской дивизии я оказался случайной фигурой, и мною двигало не столько желание перемен на королевском престоле в Коноке Белграда, сколько желание найти следы матери в том же Белграде». «У вашей матери были причины покинуть отца?» «Я не желаю вникать в интимные отношения между родителями. В подобных вопросах лучше не знать истины. Но мое мнение таково, что если женщина покинула мужа, то, надо полагать, виноват более жены муж». Говоря так, я разволновался. Сватов сказал: «Вы не потеряли надежды отыскать ее следы?» «Пока еще нет». Сватов размял в пепельнице окурок папиросы. «Мы тоже», — вдруг сказал он. «Догадываясь, что эта тема обязательно возникнет в нашей беседе, мы заранее опросили русских консулов за границей. Покопались в своих архивах, но все наши поиски пока остались безрезультатны. Если вам будет угодно, мы эти поиски еще продолжим». «Премного буду обязан». «Благодарить рановато», — хмуро сказал Сватов. «Давайте сразу перейдем к делу. Вопрос с вакансией при генеральном штабе, наверное, вскоре решится. А сейчас... где бы вы хотели служить? В старой или в молодой гвардии?» Предложение было лестным. Я ответил, что старая гвардия, такие ее полки, как Семеновский, Преображенский, Измайловский и прочие, имеют дорогостоящие амбиции. Надо иметь собственный выезд или нанимать только лихача на резиновых шинах. В театре обязательно занимать кресло между пятым и десятым рядами, а другие места в партере для старогвардейца считаются уже неприличными. Такая служба для меня просто не по карману. Так что лучше уж в молодой гвардии, где нет таких традиционных условностей. Сватов предложил мне послужить в лейб-гвардии стрелковом батальоне, квартировавшим в Ораньенбауме. Там люди беднее и проще. Собрались одни трезвенники, деньги тратят на пополнение библиотеки батальона. А вам, учившемуся стрелять у буров, как раз место в компании наших Вильгельмов Телей. Ну как? Я не возражаю, господин полковник, но не могу сделать правильных выводов из нашей беседы, сказал я. Могли бы и догадаться. Мы люди занятые, и просто так не стали бы отзывать вас из Оренбурга, чтобы поболтать с вами. Разведывательный отдел генерального штаба заинтересовался именно теми вашими качествами, кои могут быть удобны для ведения агентурной разведки внутри тех государств, которые в случае войны окажутся врагами России. Догадываетесь? Конечно. Только не старайтесь драматизировать свое положение, — продолжал Сватов. Ваше согласие мы не станем вырывать из вас раскаленными клещами. Пусть совесть русского патриота подскажет вам, где вы нужнее всего сегодня. Или опять причесывать кадетов Неплюевского корпуса, или забраться туда, куда Макар телят не гонял. А пока постреляйте себе в удовольствие. Наш разговор будет иметь продолжение. Я ушел домой, встревоженный, даже ошеломленный. Возникали сомнения, готов ли я, достаточно ли умен, хватит ли мне сил. Наверное, всегда останется щепетильный вопрос, как относиться к разведке. Или это вид искусства, вроде актерского, где все построено на эмоциях и перевоплощениях, или это подобие точной науки, как было в случае с химиком Менделеевым. Скорее всего, думалось мне, разведка – это совмещение эмоциональных и умственных качеств человека, а ценность агента разведки возрастает по мере его любви к родине. «Где ты был?» – спросил меня отец. «Хлопотал, чтобы меня перевели в гвардию». «Для этого, сын мой, надо иметь большие связи». «Очевидно, они у меня нашлись. Еще со времени службы в погранстраже Граева я знал понаслышке, что генштабисты, причастные к делам агентуры, служили по трем военным округам, примыкавшим к западным рубежам родины. Киевский был нацелен против Австро-Венгрии. Варшавский готовился отразить нападение Германии, а Одесский округ предупреждал возможные конфликты с Боярской Румынией, отношения с которой в ту пору никого не радовали, ибо румынский король Карл I из семьи Гогенцоллернов ориентировался на Германию. Моего ума хватило, дабы оценить главное – служба в стрелковой лейб-гвардии для отвода глаз – а работать предстоит по Киевскому военному округу, где с берегов Днепра я снова увижу балканские кручи. На самом же деле все было гораздо сложнее, нежели я полагал, будучи еще наивным простаком в таких делах. Оказывается, все офицеры корпуса генштабистов, окончившие полный курс Академии генштаба, давно учитывались в военных кругах Берлина и Вены как потенциальные разведчики, в любое время способные появиться в империях Гогенцоллернов или Габсбургов. Стоило нам прицепить к плечу роскошный аксельбант, как мы сразу же попадали под негласное, но пристальное наблюдение иностранной агентуры. Где мы, что делаем, каковы успехи в карьере? Мы сдавали экзамены, ездили в Боболово представляться царю, мы кутили Кюба, а сами уже сидели на крючке, пронизанные насквозь чужим и недобрым взором. Об этом я узнал позже, а сейчас был зачислен в лейб-гвардии стрелковый батальон. Здесь была своеобразная обстановка. Даже фельдфебели обвешивались шевронами и звенели медалями, полученными за отличную стрельбу, а меткость попаданий служила чуть ли не главным мерилом всех достоинств человека. Я не стал нарушать традиции батальона, и после упорной тренировки на стрельбище пробивал любую мишень точно в ее центре. Этим я заслужил уважение в офицерском казино, где вечерами устраивались собрания. Офицеры дискутировали на литературные и прочие возвышенные темы. Допоздна спорили о достоинствах поэзии Надсона и Фофанова, не спровергали Лейкина и превозносили Чехова, восторгались лапинскими изданиями музеев Парижа, силились понять претензии мирискусников с их поисками в видении былой русской жизни. В обществе этих культурных людей, брезгующих выпивкой, картами и анекдотами о неверности женщин, мне было интересно и хорошо, хотя в глубине души я уже истерзался ожиданием неизбежного прыжка над пропастью. Почему-то все чаще стал вспоминаться разоблаченный мною майор Берцио, его неловкая растерянность, когда я, отняв у него шпионский теодолит, просил расстегнуть запонку и снять с шеи воротничок. Но как бы я ни мучился, будущее не страшило, а приятно волновало меня. В одну из пятниц, Когда я приехал из Раненбаума в столицу, отец сообщил мне: «Вчера телефонировали, чтобы в субботу ты был у полковника Сватова на его квартире. Вот и адрес». На самом деле, меня звали на явочную квартиру для нелегальных свиданий агентов с начальниками разведки. Среди мещанской обстановки с неизбежными фикусами на полу и геранью на подоконниках, за плотными занавесками, укрывающими окна с улицы, можно было говорить откровенно. Сватов был не один. Меня поджидал и какой-то мордатый господин в штатском, который и не подумал представиться.
«Очевидно, решение вами принято. Я весь к услугам генштаба. Присаживайтесь. Хорошо, что вы не женаты. Холостому человеку легче владеть собой. Хитроумный Толеран утверждал, что человека, имеющего семью, легче заставить совершить нечестный поступок. Практика доказывает это. Стол был накрыт к моему приходу. Его убранство украшал готический графин с рябиновкой завода Смирнова и бутылка коньяку знаменитой фирмы Шустов и сыновья. Я сразу заметил, что мордатый, буду называть его так, усиленно подливает мне в рюмку, очевидно желая проведать, каков я на выпивку. Тогда я отодвинул от себя рюмку, а мордатый с явным огорчением почти сердито затолкал пробку в бутылку.
«Все ясно», — сказал он. «А ваше решение окончательное? Иного и быть не может. И у вас, как у большинства людей, всегда сыщется вексель, который вам желательно, чтобы мы его оплатили. Вопрос поставлен, надо бы отвечать».
«Вексель к оплате у меня только один. Помогите мне отыскать мою мать, и в награду мне больше ничего не надо. Если же вас интересует моя нравственность, могу доложить честно. Выпить люблю, но я не пьяница. Умею нравиться женщинам, но ловеласом никогда не был. Карточного азарта не испытываю, долгов не имею, как не имею и лишних денег». Мордатый господин не нравился мне, и я демонстративно повернулся к Сватову, который помалкивал.
«Какова же судьба майора фон Берцио?»
«Отбывает срок в Тюмени, где его недавно навещала жена, приезжавшая для этого из Германии. Он разоблачен, и с ним все покончено», — объяснил Сватов. «Теперь давайте по существу. Не удивляйтесь, что вы где-то уже значитесь в криминальном досье наших будущих противников. На учете все ваши дела, все доблести и все пороки, которые одинаково уязвимы, если агент влипнет, как муха, в чужую замазку. Вся сложность в том, как ввести вас в агентуру генерального штаба. Эта задача гораздо сложнее, нежели вы думаете».
Мордатый стал выковыривать пробку из бутылки.
«Все-таки я выпью», — сказал он. «Нам желательно провести вас таким образом, чтобы соблюсти полную безопасность для вас и ради того дела, которое предстоит выполнить. Из множества клавиш рояля надо точно отыскать единственную, что станет необходимо для нашей мелодии».
«Знание сербского языка, — заговорил Сватов, — заранее подсказывает, что вам лучше всего быть на Балканах. Но вы там уже наследили. Значит, удобнее начинать там, где вас никто не ждет. Благо Вена уверена, что вы можете появиться в Австрии только со стороны Белграда, а мнение Вены, конечно же, давно известно в Берлине.
Посылайте меня куда угодно. Ехать так ехать, как сказал попугай, когда кошка потащила его из клетки за хвост. Не спешите быть остроумнее попугая. Тут требуется особая осмотрительность. Чтобы запутать следы и надолго выпасть из поля зрения врагов, вам предстоит исчезнуть.
«Как исчезнуть?» — удивился я. «Именно это мы сейчас и продумаем. «В любом случае, — было сказано мне, — вы должны совершенно выпасть из-под наблюдения тайной агентуры враждебных разведок. Я объясню вам ситуацию, весьма неприглядную для вас». Не хотелось верить, что сама Россия и ее армия уже опутаны сетями шпионажа, что Берлин знает о нас все то, что держится в секрете, запертое в глубине несгораемых сейфов. Сватов подтвердил, что Германия имеет агентов в каждом из 48 корпусных округов России. К тому же стремится и Австрия, но ее агентура работает слабее немецкой. К сожалению, многие из шпионов поныне еще не разоблачены, а наши ротозеи слишком откровенны во всем, где надо бы молчать. «Сейчас мы расстанемся», — заключил Сватов. «Но прежде продумаем план, как вам предстоит вести себя, чтобы поскорее исчезнуть для всех». С этого дня началось мое моральное падение, всем видимая деградация личности, что никак не совместимо со званием русского офицера, тем более в гвардии. Я начал неумеренно пить, меня замечали в обществе игроков и дурных женщин. Я стал манкировать службою, являясь в свой батальон не в лучшем виде, городил чепуху и пошлости. Наконец я пал столь низко для офицера, что задолжал даже официанту в ресторане. Конечно, сослуживцы стали меня сторониться, высказывая этим свое презрение. Но я ведь отныне и не желал им нравиться, а потому нарочно хвастался успехом у женщин, в суе поминал Шурку Зверька и Марусю Кудлашку, известных в ту пору гетер столичного полусвета. Никто уже не подавал мне руки. В создании вокруг меня отвратительной дым-завесы мне из-под тишка помогал и сам отдел разведки генштаба, распуская слухи, что я негодяй и мерзавец, что давать мне в долг нельзя, ибо я долги не возвращаю. Наконец, однажды утром я появился перед командиром стрелкового батальона в неудобно потребном состоянии, оправдывая себя известными строчками: «А кто с утра уже не пьян, тот, извините, не улан». Всему есть предел, и на явочной квартире я доложил Сватову, что больше так не могу жить. Легче застрелиться, нежели испытывать на себе брезгливое отношение порядочных людей, глядящих на меня как на падаль. Кончится все очень плохо. «В этом у меня нет никаких сомнений», — ответил Сватов. «Но вы обязаны вытерпеть до конца все, что вам уготовано. А для создания удобной мимикрии необходима доля цинизма». Вокруг меня образовалась зловещая пустота. Мне был объявлен негласный бойкот. Как бы то ни было, но своего я добился. Собранием офицеров стрелкового батальона я был лишен чести. Меня изгнали из рядов гвардии за недостойное поведение, позорящее русского офицера. Затем приказом по столичному округу меня исключили из корпуса генштабистов. С моего плеча был сорван аксельбант, столь украшавший меня. Сватов при очередной встрече заявил: «Видите, как все удачно получилось. Теперь осталось дело за малым — загнать ваше ничтожество в самый захудалый гарнизон. Допустим, в город Собачинск. Знаете такой?» «Никогда даже не слышал, потому что его не существует. Но в приказе он будет так и обозначен, для видимости, необходимый лишь для приказа». Мне предстояло сесть на сибирский поезд дальнего следования с плацкартным билетом хоть до Иркутска. Подразумевается, что, доехав до этого запселого Собачинска, вы, конечно, подаете прошение об отставке, которое будет нами в Петербурге оформлено по всем правилам. «А после этого... Откуда мы что знаем?» — со смехом сказал Сватов. «Может, вы уже валяетесь под забором, или в игорных домах дикой провинции вас бьют, как неисправимого шулера? Будем считать, что вы пропали для всех, вы пропали для резервов нашей разведки. Вас попросту не существует». «Забавно?
Но что же дальше?
Сватов протянул мне деньги и новенькие документы. С ними вы в Казани пересядете на поезд, идущий в Варшаву. А в Варшаве, на площади перед вокзалом, возьмете извозчика, бричка у коего имеет 217 номер. Он вас отвезет на Гожую улицу, прямо к дому 35-му.
Опять Гожая?
Да. Там вас будет ожидать автомобиль. Можете довериться встречающим. Остальное вас просто не касается.
Я все понял. Но ничего не понимал мой бедный отец.
Провожая меня на вокзале в далекую глухомань таежного Собачинска, он откровенно рыдал, и его слова были упреками мне. «Сын мой, — говорил папа, — ты ведь так хорошо начал, такая карьера открывалась перед тобою, и ты все сам испортил. Я отдал столько сил, чтобы поставить тебя на ноги. Я был одинок, я заменял тебе мать. Я ничего для тебя не жалел. Теперь ты опозорил и себя, и мою седую голову».
Петербург медленно растворился в синем угаре наступающего вечера. Я отъехал в гнусном настроении, жалея отца, которому никак не мог объяснить, что в моем мнимом падении затаилось скорое возвышение. В купе я переоделся в штатское платье, вооружившись тросточкой, стал пижоном. Как и договорились со Сватовым, я в Казани отстал от своего сибирского поезда и совсем другим человеком пересел в экспресс, идущий на запад. Теперь я изображал молодого приват-доцента Казанского университета по кафедре истории. В беседах с пассажирами, невольно возникавшими за время долгой дороги, я охотно рассказывал о себе. «Понимаете, как это важно для истории?» — ораторствовал я с папиросой в руке. «Профессор Мартене сообщил мне, что в архивах Варшавы нашлась неизвестная переписка Наполеона с аббатом Прат, которого он перед нашествием на Москву назначил послом в Польшу. Я сгораю от нетерпения ознакомиться с этими уникальными документами, и вот еду». Изображать молодого ученого, безумно влюбленного в свой предмет истории, мне было гораздо легче и намного приятнее, нежели в Ораниенбауме притворяться сволочью и пропащим за булдыгой. На одну из дам в поезде, ехавшую к мужу в Варшаву, я, кажется, произвел должное впечатление. «Боже!» — восклицала она. «Вам непременно только вам и писать о Наполеоне. Вы и сами-то вылитый Наполеон!» Наконец показались затемненные предместья Варшавы. Трущобы бедняков, кирпичные фабрички, бесконечные заборы, кладбища и костелы. На извозчике номер 217 я прикатил на Гожую улицу. Навстречу мне выехал «Фиат». Помимо шофера в автомобиле меня ожидал полковник, имевший на груди значок об окончании Академии Генерального штаба. «Николай Степанович», — назвался он, — «я желал лишь убедиться в вашем прибытии. Далее вы доверьтесь шоферу, который повезет вас в места старой польской Мазовии, где вас быстро научат, как правильно танцевать мазурку. Садитесь». Это был знаменитый полковник Батюшин, управляющий разведкой против Германии. Человек почти легендарный. В Петербурге меня только закрыли для общества. А теперь, под началом разведки Батюшина, мне предстояла трудная задача раскрыть самого себя и свои качества, пока что дремлющие в туне.
Расплата по векселю. Мы долго ехали вглубь Мазовии, но, кажется, шофер нарочно петлял по окружным дорогам, чтобы я потерял ориентировку. Уже стемнело. И только по звездам я определил для себя, что автомобиль удаляется к северо-западу от Варшавы. Наконец впереди показалось темное здание с колоннами, чем-то напоминавшее рыцарский фольварк. Издали оно почти сливалось с густой рощей, прикрывающей ее со стороны проезжей дороги. Шофер, нажав скрипучий клаксон, въехал во двор усадьбы, и за нами, как в заколдованном замке, сами собой со скрипом затворились железные ворота. Я оказался в секретной школе, готовившей агентов для засылки в соседнюю Германию. «Нас никто не встречает?» — сказал я шоферу. «Встретят», — небрежно отозвался тот. Было тихо в засыпающей природе. Тихо было и внутри дома. В служебном кабинете меня ожидал хромой человек топорной внешности с маленькими кабаньими глазками, но в этих глазах посверкивал хищный огонек опытного и матерого зверя. Вот уж не знаю, какое впечатление он производил на других, но мне показалось, что я предстал перед главным инквизитором. Хромой никогда не называл мне своего имени, так и оставшись в моей памяти лишь хромым. Хромой сказал мне: «Не старайтесь выяснить, как называется место, куда вас доставили. Чувствуйте себя свободно, ибо в нашем убежище, вдали от мирской суеты, вы задержитесь недолго. На такой срок, который окажется достаточным для вашей подготовки. Вы, наверное, устали после дороги. Прислуга уже ушла. Окажите честь отужинать вместе со мною». Хромой выключил электричество. Мы ужинали при свечах, воткнутых в позолоченные канделябры, изображавшие бегущего Юпитера и богиню Юнону, приветствующую полнолуние. Мне было хорошо и даже покойно в старинных апартаментах польского магната, от которого, наверное, и костей давно не осталось. В конце ужина Хромой скептически оглядел меня. «Вы не очень-то удобный человек для разведки. Слишком выразительная внешность. Прическу следует изменить. Советую расчесывать волосы на прямой пробор. Надо отпустить усы. И вообще старайтесь привить себе видимость богатого пошляка». «Постараюсь», — покорно отвечал я. Хромой поднялся из-за стола, звеня связку и ключей, словно тюремщик, решивший открыть для меня свободную камеру. «Пойдемте, я проведу до вашей комнаты».
«Благодарю».
«Что у вас с ногой?» — вежливо спросил я.
«А, дело прошлое. Мне надо было любым способом избавиться от погони, и пришлось прыгнуть под мчащийся поезд, стараясь угодить между колесами. Вот немного и задело».
Я решил не удивляться, но прыгнуть под поезд я все-таки не был способен. Мы миновали громадный зал, где в прошлом кружились в мазурке волшебные пани и паненки, а теперь он служил для размещения большой библиотеки. При лунном свете я разглядел на корешках книг золотые гербы, но здесь же среди старья высились полки и с новейшими изданиями.
«Что вы умеете делать?» — последовал вопрос.
И тут выяснилось, что я, всю жизнь что-то делая, ничего практически делать не умел. В оправдание себе я напомнил о юридическом образовании, о трех курсах Академии Генштаба. «Я не об этом», — раздраженно пресек меня Хромой. «Я вас спрашиваю о навыках какого-либо мастерства». Такового у меня не было. Что-то недовольно пробурчав, Хромой отворил для меня двери комнаты, где стояла кровать, убранная кружевами, словно здесь ожидали непорочную невесту, а я, наверное, должен был исполнить для нее брачную эпиталаму. Но здесь же размещались шкафы, плотно заставленные книгами, и Хромой указал на них связку бренчащих ключей. «Здесь не сыщете Вербицкую или романы Потапенко. Здесь вам предстоит читать только серьезные книги». Я ответил, что чтение никогда не утомляло меня, а голова натренирована к запоминанию даже цифровых таблиц.
«Тем лучше», — кивнул Хромой.
«Вас решено готовить для Германии, ибо все австрийские шлагбаумы пока перекрыты. А потом, когда вас на Пратере никто не станет ждать, побывайте и на Балканах. Пока все. Спокойной ночи». Блаженно вытягиваясь на чистом ложе, я взял на сон грядущий из шкафа томик Жозефа Ренана. Думалось, как мог сюда затесаться Ренан? С удивлением я прочел отрывок из его полемики с немецким философом Давидом Штраусом. «Политика, — писал Ренан, — должна отстаивать права народов. Немецкая же политика расовая, и мы думаем, что наша лучше». Слишком самоуверенное деление вами человечества на расы ведет к истребительным войнам, а каждое укрепление германизма вызывает отпор в мире славянства. Подумайте, какая тяжесть ляжет на весы мира в тот день, когда все славяне сомкнутся вокруг гигантского русского конгломерата, уже вобравшего в себя на своем историческом пути столько различных народов. России, заканчивал полемику Ренан, предназначено быть ядром будущего единства, подобно тому, как не вполне греческая Македония, не чисто итальянский Пьемонт, не чисто немецкая Пруссия стали центрами греческого, итальянского и германского единства. Книга выпала из моих рук, я очень крепко уснул.